Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Вселенная все-таки гармонична, с какой стороны на нее не посмотри. Вы знаете, я тут наткнулся на один совершенно блестящий текст, который касался социальных сетей, вообще тому, что в них происходит. Вы знаете, что тема меня как-то очень занимает. И мне все время интересно следить за такими взглядами со стороны, и все время интересны рассуждения других людей, которые что-то как-то делают, какие-то выводы в связи с происходящим в одном мире, в другом мире, в разделении этих миров или, наоборот, в единении этих миров. И, в общем, я наткнулся совершенно случайно на один блестящий текст, а когда решил посмотреть, что за исторические события происходили на этой календарной неделе, сегодня как раз к историческим событиям, то, знаете, первая же вещь, на которую я наткнулся, я понял, насколько она... А это было с разницей, ну вот я вам клянусь, разница в 5 минут. Это же самая первая вещь, которую я увидел, это событие, этот праздник, если хотите. Я понял, насколько он увязан на то, что я только что прочитал. Конечно, это можно свалить на известный эффект, когда хочешь не хочешь, волей-неволей, а мозг сам притягивает за уши одно к другому и выстраивает известные параллели и соединяет вещи, которые в другой ситуации показались бы несоединимыми. Но, вы знаете, я вам сейчас скажу об одном. И потом расскажу, а точнее говоря, я прям прочитаю вам этот текст, эту колонку, на которую я наткнулся, и вы сами решите, совпадают, ну, то есть соединяются эти вещи, или это какая-то шутка моего сознания. Значит, давайте к историческим датам. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия проекта «Стаховский лайф», сегодня к историям, и 29 января началась эта календарная неделя. Выяснилось, что 29 января отмечается Международный день без интернета. Оказывается, придумали уже и такой. Не в первый раз отмечается, и, может быть, когда-то и раньше он мне попадался на глаза, но поскольку жизнь без интернета сегодня кажется совершенно невообразимой и, главное, невыносимой, то же самое сознание попыталось эту информацию спрятать как можно глубже, чтобы никогда об этом не вспоминать. Но, тем не менее, 29 января, Международный день без интернета, каждый, видимо, в этот день развлекается как может, ну, есть же какие-то международные дни, там, без автомобилей, я не знаю, без курения, без электричества, без всякого вот этого вот. День без интернета, видимо, тоже направлен на какие-то положительные моменты, чтобы мы как-то отвлекались, может быть, от экранов своих компьютеров и мобильных телефонов и проводили больше времени в живой, что называется, природе. Но, тем не менее, каждому свое. А теперь смотрите, значит, Всемирный день без интернета и текст, на который я наткнулся на сайте This is Media, и там есть человек, которого зовут Александр Сорге, колумнист, так написано, Александр Сорге, колумнист, мы лично не знакомы. И вот Александр написал текст, я надеюсь, он не будет возражать, если я позволю себе прочитать этот текст вслух, тем самым еще и Александру, сделав, ну, хочется верить, все-таки какую-то рекламу и сослужив добрую службу, потому что мне кажется, что вот рассказывать о приличных людях, которые пишут интересные вещи, одна из каких-то моих задач. Текст его называется «Ублюдочный монстр внутри. Почему некоторые так ревностно считают лайки?» Начинается этот текст с большой буквы «В». Вот смотришь на люд честной и диву даешься. Вроде сменяются эпохи, а все остается по-прежнему. Понапридумывают себе миров и героев, а потом сами же начинают верить в них, да еще как верить. Бьют друг другу вполне реальные лица, доказывая, что вот этот выдуманный мир правильный, а тот ересь какая-то. Я, конечно же, про фанатов комиксов Marvel и DC. Сегодня над такими людьми принято смеяться, мол, подобные споры – пережиток прошлого. И вообще, космонавты столько раз в космос летали, но ни зеленого фонаря, ни серебряного серфера не видели. Однако вся эта прогрессивная общественность, которая потешается над любителями всевозможных сортов опиума для народа, на деле мало чем от них отличается. Напротив, ее вера подчас еще сильнее. Да, я снова буду читать проповедь про социальные сети, потому что Инстаграм все больше и больше походит на какую-то секту со своей мифологией. Есть старшие боги с миллионами подписчиков, а есть младшие с десятками и сотнями тысяч. Канье Уэст, например, уже давно признался, да, он живое воплощение бога. В этой вселенной есть еще и простые смертные, которые каждый день приобщаются к миру своих идолов, вместо свечек ставя лайки, смотрят в рот своему божеству и превозносят его в благолепных комментариях-молитвах. Ну и, конечно, как и в любой другой мифологии, здесь есть герои, которые дерзнули бросить вызов богам. Те, кто похаризматичнее или у кого папа – венчурный инвестор, становятся блогерами и примазываются к высшей касте. При этом большинство падких до хайпа личностей упорно игнорируют тот факт, что популярность и миллионы подписчиков в социальных сетях того же Канье, которые были у него до тех пор, пока он не удалил свои аккаунты, были обусловлены его, прости господи, талантом. Но свой шматок славы хочется иметь почти каждому. В результате в Инстаграм воцарился извращенный культ карго. Социальные сети для многих людей становятся не средством самовыражения или общения, а порталом в параллельный мир. Точно так же, как и меланезийские аборигены, маршируя с ветками вместо винтовок, пользователи Инстаграм создают свою синтетическую реальность, в которую сами же начинают верить. Арендовать крутую тачку, чтобы подписчики думали, что у тебя все тип-топ? Пожалуйста. Устроить фейковую свадебную фотосессию, чтобы окружающие считали, что ты счастливая жена, да не вопрос. И я бы очень хотел, чтобы это было плодом моего воображения, но это реальные истории. А что до реальной жизни, да кого она сейчас вообще волнует? Сегодня неважно, эрудированный ты или нет, главное таким казаться. Хавают только обертку, начинка никому не интересна. Причем хавают превосходно. Раньше, чтобы прославиться, нужно было либо обладать каким-нибудь талантом, либо быть бородатой женщиной, хотя второй вариант может прокатить и сегодня. Но в любом случае нужно было навести шороху. Сейчас же для этого не нужно ни таланта, ни бороды, ни ума. Некоторые соцсети даже специально вводят ограничения на число символов, чтобы мозги пользователей, не дай бог, от напряжения не перегрелись. Другими словами, если раньше нужно было оторвать задницу от дивана, чтобы к тебе начали прислушиваться, то сегодня достаточно эту задницу сфотографировать, прилепив к посту цитату из Бродского. И все бы ничего, но такие self-made celebrity становятся лидерами мнений. Говорящие головы из интернета начинают иногда даже невольно устанавливать нормы жизни, которые радостно пожираются подписчиками. Только вот проблема в том, что эти головы часто пустые. И когда даже самый адекватный человек видит тысячи лайков под постом «белое это черное», это заставляет его сомневаться в адекватности не окружающих, а своей. Мы охотнее слушаем популярных персонажей, чем тех, кто этого действительно заслуживает. Общественное признание, популярность или социальное положение делают слова человека более весомыми. Но только вот вышеперечисленные заслуги часто объясняются не усердием, а блатом, кумовством или знаменитым парнем. И уж тем более никто из нас не может быть абсолютно компетентным во всех вопросах. Дед Кондрат многое повидал, а значит, фигни не посоветует. У него миллион подписчиков, значит, он шарит. Только вот дед Кондрат давно уже ходит под себя и впал в маразм. А что касается подписчиков, миллионы ведь не ошибаются. Сегодня Инстаграм стал социально-половым органом человека, и находятся те, кто пытается искусственно увеличить его, полагая, что этим можно что-то доказать. Только вот толку от такой фалометрии столько же, сколько от реального мерения в школьном туалете. Но все равно очередной местечковый Аполлон готов в лепешку разбиться ради лайков и просмотров. Это все голод. Голод существа внутри нас. Просто у отдельных личностей это существо вырастает в огромного ублюдочного монстра, которому уже не прожить без внешней подпитки. Единственный бог в этом гнилом виртуальном мире — это Канье Уэст. Так что я взываю к вам, внемлите мне и отпишитесь в социальных сетях от страниц других лжебожеств. А пока вы ждете второго пришествия Канье, несите свои лайки мне и только мне. Мой монстр уже достаточно отожрался и точно справится с таким потоком внимания.
Стаховский лайф на маяке.
Я позволил себе заменить все-таки ради эфира некоторые слова из этой колонки Александра Сорги, посвященной социальным сетям. Но не сильно позволил себе изменить, буквально пару словечек. В общем, я думаю, несложно догадаться, каких. Ну да, текст, согласитесь, интересный. И, если помните, в самом начале я задал вам вопрос, действительно ли он пересекается с вот этим Международным днем без интернета, который весь мир отмечал 29 января, или мне так только показалось. Но в любом случае, я думаю, каждый ответит на этот вопрос сам для себя, хотя вы же понимаете, что не этот вопрос главный, а гораздо больше у меня, во всяком случае, интересуют те вопросы, которые и Александр явно или косвенно ставит в своей статье. Миллионы ведь не ошибаются. Ну и самое забавное, я, когда увидел этот текст, может быть, он привлек мое внимание еще и потому, что, ну, неважно, помните вы или не помните, но буквально там 2 или 3 серии назад в проекте «Стаховский лайф» я сам говорил о том, что сегодня для того, чтобы получить там какую-то популярность или славу, или стать героем социальных сетей, в общем, не нужно делать вообще ничего. И тут мне попадается статья, в которой я вижу, в общем, ту же самую мысль. И понятно, что, в общем, никто из нас, я думаю, не претендует на оригинальность этой мысли, мы все прекрасно понимаем. Ну, или не прекрасно, но хотя бы частично понимаем, в каком мире мы живем и как он сегодня устроен. Даже если не понимаем, почему все-таки одно работает, а другое не работает. Но, тем не менее, бог с ними, с Международным днем без интернета и социальными сетями. Они здесь присутствуют регулярно. Давайте-ка пойдем дальше. 30 января. 1931 год. Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни большого города». Это прекрасное, конечно, кино. Я не думаю, что мне нужно что-то о нем говорить. Это ровно тот момент, когда лучше не говорить, а пойти и в очередной раз посмотреть эту блестящую совершенно картину абсолютно гениального Чарли Чаплина, которого я дико люблю и, надеюсь, как и многие люди, считают одним из самых там великих, в общем, может быть, даже гениальных людей в истории кинематографа, учитывая, что Чаплин не только работал в качестве там режиссера и актера над своими картинами, но и в качестве, конечно, сценариста, и в качестве композитора он писал музыку к своим фильмам. И вообще во многом это уникальный случай еще и потому, что Чаплин продолжал снимать немые фильмы, когда немое кино, в общем, эпоха немого кино уже закончилась, он продолжал оставаться большой звездой в этот момент. Ну и вот «Огни большого города» — это, в общем, тоже момент, когда немое кино уже, может быть, еще не окончательно, но, во всяком случае, уже начало уходить в прошлое. И это одна из картин, одна из самых пронзительных, одна из самых драматичных картин Чаплина. Ну, вы помните, там опять этот его «Бродяга» и вот эта влюбленность, эти их взаимоотношения со слепой девушкой, которую он встречает. И это очень одна из самых сложных картин, которая очень трудно ему давалась, потому что, во-первых, она снималась во времена депрессии великой, во-вторых, Чаплин над ней работал очень долго, съемки велись на протяжении 3 лет, и была масса вынужденных простоев. И когда картину вот завершили в 1931 году, а начали там в 1928, и Чаплин как раз... Это был вот тот переходный момент, когда он и сам думал о том, что, может быть, пора начать как-то работать со звуком в кино, потому что вот это было уже триумфальное шествие, триумфальное наступление звука в кинематографе. И Чаплин, даже если вы читали там его книги, все равно производит впечатление периодически, как любой, наверное, большой артист, человека очень сомневающегося в некоторых своих ходах. Но, тем не менее, картина сделана, премьера состоялась. Конечно, сегодня это абсолютная классика и одна из самых главных картин не только у Чаплина, но и в мировом кино. Вообще, если говорить о историях, которые вспоминаются в связи с этим фильмом, то, конечно, Чаплин очень много работал над вот той сценой, когда нужно было вообще объяснить, одна из самых главных задач, по его собственным словам, была объяснить, почему слепая девушка принимает бродягу за миллионера. То есть почему так произошло? Ведь наверняка существует масса каких-то вещей. То есть даже если там человек не видит, наверняка есть масса других каких-то поводов понять вообще, кто перед тобой в данный момент находится, по крайней мере, приблизительно. И кроме того, там была какая-то чехарда с артистами. В самый разгар съемок Чаплин решил заменить Вирджинию Черрилл на Джорджию Хейл, которая снималась у него в «Золотой лихорадке». В итоге он отказался от этой идеи, и, в общем, мы получили в итоге Вирджинию Черрилл. Зато он, опять же, переснял все сцены с миллионером, который там присутствует. И поначалу там снимался Генри Клайв, а в итоге оказался Гарри Майерс. Ну, в общем, это полная беда, но слава тебе, Господи, что картина состоялась, и это, конечно, полный блеск. И сегодня фильм занимает первое место в списке 10 лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусства. 30 января родились Франклин Рузвельт, 32-й президент США, Леонид Гайдай, наш отечественный кинорежиссер, Олаф Пальме, шведский премьер-министр, который был убит в 1986 году. Это интересная тема, мне кажется, мы о ней как-то говорили. Давайте сейчас я секунду передохну, и мы к Пальме вернемся.
Стаховский лайф на маяке.
Исторические события, которые приключились на этой календарной неделе, сегодня меня занимают. Мы остановились вот в 30 января, и 1927 год. В этот день родился премьер-министр Швеции Олаф Пальме. Он был убит в 1986 году. И я вот, ей-богу, я помню, что что-то я говорил уже про Пальме, но я не помню, вспоминал ли я в тот момент о том, что... Вот, знаете, не зря говорят, что президенты... одна из самых опасных профессий. И вообще быть политиком как-то небезопасно, потому что если вспоминать, сколько политиков было убито в ходе покушений, я уже не говорю о свержениях всевозможных или там борьбе за власть, то это с ума можно сойти. Потому что даже если как-то вот навскидку, даже если без подробностей, то моментально приходят, ну, как минимум, Авраам Линкольн, Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, если про американцев, да, начинать. Махатма Ганди, Индира Ганди, Анвар Садат, Ицхак Рабин, Беназир Бхутта, Патрис Лумумба, Галина Старовойтова, Борис Немцов, в конце концов. И это вот это то, что на поверхности, и это я сейчас не иду в какую-нибудь французскую революцию, в какой-нибудь Древний Рим или в Российскую империю и прочие чудеса, которые приключались. Что до Олафа Пальме, я помню, что убийство до сих пор не раскрыто. События разворачивались, в общем, по известному сценарию. Он, Пальме вместе с женой отправился 26 февраля 1986 года в кинотеатр. Это был кинотеатр «Гранд» в Стокгольме. И он отправился туда без всякой охраны. У него, конечно, была служба охраны, но, в общем, Швеция довольно спокойная вроде как страна. И в то время, в общем, тоже. И ничего не предвещало. И он отправился в кинотеатр. И когда сеанс закончился, Олаф Пальме вместе со своей женой пошел домой, и вот на одном из перекрестков к ним подошел мужчина и дважды выстрелил из револьвера, из Смит & Вессона. Пальме, как уверяют, умер почти мгновенно, пуля прошла через грудную клетку и разорвала аорту. А вторая жена ранила, ну, правда, не сильно ранила его жену Лизбет Пальме. Следствие установила, что убийцей был мужчина, ростом порядка там 180-185 сантиметров. Он был одет в какую-то темную куртку или, может быть, в темное пальто, сложно сказать однозначно. Лизбет, жена Пальме, сказала, что с возрастом тоже не все ясно. И говорит, ну, ему могло быть где-то там от 30 до 50. В общем, информация, которая не дает практически ничего. И были некоторые свидетельства о том, что этот человек еще и прихрамывал. Ну, знаете, тоже, мало ли прихрамывающих. Опять же, может, он прихрамывал специально, а на самом деле ничего подобного с ним в жизни не случалось. И главным обвиняемым по этому делу стал Карл Петерсон, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство Пальме, но потом его освободили, потому что решили, что как-то улик недостаточно. Вообще-то была какая-то длинная история. Петерсон вообще был такой, знаете, криминальный элемент. Он был неоднократно замечен в стычках с полицией, в общем, попадал под суд и даже был осужден за убийство и подавал на имя, кстати, премьер-министра, на имя Олафа Пальмы, прошение о помиловании, но тогда получил отказ. И по одной из версий, из следствия, как раз это могло быть поводом для убийства, то есть такое убийство из мести. Но как бы то ни было, в 1989 году суд апелляционной инстанции отменил приговор, сказали, что улик недостаточно. И сказали, что да, Паттерсон, конечно, находился неподалеку от места преступления, но никто не смог доказать, что именно он стрелял в Олафа Пальмы. Тем более, что кроме Лизбет, кроме жены Олафа Пальмы, никто не видел, как он стрелял в Олафа Пальмы, а показания самой Лизбет посчитали недостаточными. Короче, Петерсон вышел на свободу и даже получил денежную компенсацию за незаконное осуждение, и он стал очень популярен, его приглашали выступать и на радио, и на телевидении, он участвовал в ток-шоу, давал всевозможные интервью и вообще вел какой-то такой, знаете, непонятный, я бы сказал, агрессивный образ жизни, в том смысле, что позже то признавался снова в убийстве Олафа Пальмы, то отказывался от своих слов, а следствие продолжалось. И открылась связь Паттерсона с другими людьми, но это, в общем, уже как-то совершенно, мне кажется, уже не очень интересно. Это потребует каких-то отдельных подробностей, в которые мне совершенно не хочется пускаться. Он очень странно, кстати, умер. Он в сентябре 2004 года подрался с полицейским, и они, полицейские, были вынуждены применить оружие. И Паттерсона ранили в плечо, его доставили в больницу и как-то почти сразу выписали, потому что рана была несерьезной, но вот когда его выписывали, он взял и оступился. То есть как-то вот оступился, споткнулся на пороге больницы, упал и ударился головой. И сломал себе основание черепа. Говорят, что причиной тому мог стать, конечно, еще и приступ эпилепсии, но бог его знает. В общем, его стали лечить, стали бороться за его жизнь, но сделать ничего не смогли. 29 сентября 2004 года Паттерсон умер. Правда, перед смертью загадал, то есть дал, поставил, как бы сказать, правильнее. В общем, устроил еще одну ловушку для следствия. Он очень попросил, чтобы к нему приехал сын Олафа Пальмы, Мортен. И тут же нашли Мортена. Тот немедленно приехал в больницу, но не успел. Уже Петерсон в итоге скончался. Что он хотел ему сказать, остается большой загадкой. Что еще, если не говорить о других подозреваемых, то, может быть, стоит заметить, что порядка 130 человек вообще признавались в убийстве Олафа Пальмы. Поэтому была масса подозреваемых, но ВОЗ и ныне там. А в Швеции, кстати, в связи именно с этим делом изменили даже законы, поскольку раньше действовал 25-летний срок давности, то следствие должно было прекратиться еще в 2011 году. Но не тут-то было, все, естественно, продолжается. И именно благодаря этому делу отменили срок давности в Швеции в отношении особо тяжких преступлений. Ну и правильно сделали. За информацию об убийстве объявлена награда в 50 миллионов шведских крон. Это больше 5 миллионов евро, так что... В общем, если вдруг у кого-то есть какие-то наметки, то, что называется, добро пожаловать.
Стаховский лайф на маяке.
Под занавес сегодняшней серии проекта «Стаховский лайф» немного музычки по поводу. В 1951 году, 30 января, родился Фил Коллинз. Конечно, очень значимый музыкант, британский композитор, британский певец. О нем, конечно, говорить можно очень много, и он достоин не одной программы, но я позволю себе сегодня остановиться на, если не самой известной, то, во всяком случае, одной из самых известных его песен, которая называется «Another Day in Paradise». И я совершенно точно знаю, что многие полагают, что эта песня про какие-то романтические отношения, про вот этот день в раю, и, в общем, там какая-то романтика и любовь и все такое прочее. На самом деле это, конечно, не так. Это песня про бездомных людей, про то, как тяжело живется бездомным людям. И Фил Коллинз написал эту песню под впечатлением от поездки в Вашингтон. И когда он туда приехал, он увидел большое количество людей, большое число людей, которые вот жили на улицах, его это совершенно поразило, еще больше его поразило некоторое равнодушие со стороны других людей, которые все время проходили мимо и, в общем, не обращали никакого внимания на бездомных. И, в общем, он как-то решил посвятить... То есть он решил высказаться по этому поводу, а самый лучший способ музыканту, да и певцу высказаться, это, конечно, написать песню. И он в итоге написал композицию «Another Day in Paradise», которая была выпущена первым синглом с альбома «But Seriously», вышедшим в 1989 году. Песня, конечно, стала нечеловеческим хитом, она стала обладателем премии Brit Awards как лучший британский сингл года, получила Грэмми как лучшая запись года. Билборд включил ее в свой список лучших песен всех времен. И, конечно, нетрудно найти текст. Если на английском, то из песни и так все будет понятно. Если на русском, то там все просто. Начало, там первый куплет уже, в общем, расставляет все по местам, как некая женщина обратилась к проходящему мимо человеку о том, ну вот, с просьбой ей помочь, рассказывает о том, что вот мне холодно, мне негде переночевать, может быть, вы знаете, куда бы я могла пойти, а он проходит мимо, не оглядывается, он притворяется, что он ее не слышит, и даже как-то вот, может быть, стесняется, что вынужден находиться в том же самом мире, где находятся вот такие люди. Это если коротко, такой вот зачин этой прекрасной песни. Так что оставляю вас с Филом Коллинзом, по крайней мере, в рамках проекта «Стаховский лайв». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.